Отец Сергий сказал, что я прочту лекцию, не верьте, не буду читать. Забыл очки, так что придется уже говорить. Вы знаете, сейчас наш век такого рода, что когда мы с чем-то соприкасаемся или что-то нам предлагают, то мы иногда сознательно, иногда подсознательно, но спрашиваем, а что это мне даст? Нас немножко так уже приучает Запад все-таки смотреть на вещи прагматически. Хватит витать в облаках. Так вот, точно с таким же подходом нередко можно встретиться, и когда мы говорим о православии. А действительно, а что оно мне даст? А что оно дает человеку? Существует же много мировоззрений. И как-то, вы знаете, на них мы смотрим как на что-то прикладное. Вот есть жизнь, это наша жизнь, это наши заботы, это наши, если хотите, беды, скорби, это наши радости. Это мы знаем. Мы знаем свою работу, знаем, чем мы живем, к чему стремимся. А мировоззрение и религия – это некоторый только придаток. Я пытаюсь говорить о том, что, как мне кажется, это чувствуется очень многими людьми. Религия стала придатком к жизни. Жизнь одно, религия это другое. Самое большее, на что, так сказать, ну, подвигается иногда человек, это в воскресенье или на праздники он может сходить к обедне. В академии я довольно часто говорю, что за богослужением священники совершают службы, профессора присутствуют за богослужением, студенты поют за богослужением, а кто молится – не знаю. А вообще, что это такое? И зачем это молиться? Дело в том, что мировоззрение любое, мировоззрение по существу и религия в особенности, это не есть придаток к нашей практической жизни. А это есть, оказывается, то, что определяет нашу жизнь. Определяет ее в самых важных вещах. А самые важные для нас, это, наверное, все мы знаем. Что такое самое важное для нас? Это чтобы на душе было хорошо. Вы знаете, шалаши да по душе. А можно жить во дворцах и быть несчастнейшим человеком. Мне рассказывал вот игумен Никон Воробьев, может быть, о ком вы слышали. Он сам был из православной семьи, верующий человек. Но потом пошел в школу, из школы в реальное училище. Там он убедился совершенно, что никакого Бога нет, что вся религия – это просто пустые фантазии, ничего не значащие, и что смысл жизни как раз заключается именно в том, чтобы познавать этот мир максимально, насколько это возможно, достигать господства в этом мире и приобретать все те блага, которые может дать нам этот окружающий мир. Все мы были, говорит он, заражены материализмом. И однажды все мы были глубоко потрясены. Вдруг в газетах прошло сообщение, знаете, крупным шрифтом, что называется, с восклицательными знаками. Покончил жизнь самоубийством миллионер. Мы, говорит, мы были все потрясены. Мы уже были воспитаны в материалистическом, если хотите, туда, мировоззрение. Да-да, это до революции, учтите, это до революции. Не думайте, что это сейчас, там, где-то в советское время. Нет, это в 900-е годы это было. Мы все были материалистами. Вот я помню, захожу в столовую, не снимаю шапки, как это положено по православному обычаю, сесть за стол. Демонстрировал, так сказать, свое атеистическое убеждение. Миллионер покончил жизнь. Так что ж такое самое главное в жизни? Все он имел. Оказывается, неудавшаяся любовь. И все пропало. Есть очень интересный миф у греков. У них вообще много очень интересных мифов. Глубокие мифы, которые раскрывают действительно очень сильно подчас те или иные стороны человеческой жизни, психологии. Иногда затрагивают самое существо даже человека. Миф о Дамокле. Помните, как один завидовал царю, что он живет в роскоши? Один из вельмож. Царь это заметил и решил устроить пир. Посадил его на свое место, но над головой попросил повесить на тонком волосе меч. И потом спрашивал, ну как, ты себя чувствуешь? Ты почему не ешь, не пьешь? Почему ты такой грустный? Что ты такой грустный? Вот эта идея дамоклого меча, это же великая идея, я вам скажу. Каждый человек, как только он зародился, уж не говорю родился, он уже сидит под дамокловым мечом. Когда оборвется этот волос, никто не знает. То есть мы слышим, конечно, слышим. Над тем-то оборвался, над другим, над третьим, над десятым. Иногда войны начинаются так над миллионами обрывается этот тонкий волосок. И вот невольно человек задается вопросом, если он хочет оторваться хотя бы немного от повседневной жизни, от суеты, которая, кстати, больше всего захламляет. Знаете, вот как пыль в глаза, что ли. Человек видит, зрение же есть. Есть. Но вот пыль настолько может закрыть глаза, что он ничего не видит. Все, кажется, есть, и ничего не видит. Так вот, это наша повседневная жизнь. Наши эти заботы, проблемы, терзания, недоумения, споры и так далее настолько закрывают нашу жизнь подчас, что мы даже не имеем времени, что называется, подумать о том, зачем я живу, для чего я живу, какой смысл в этой моей жизни, какой смысл во всей моей деятельности. Какой смысл? Ну, хорошо, я сделал это, и что дальше? Сделал, ну, сделал. А дальше что? А для чего? Правда. Есть разные, так сказать, попытки, да, ответить на этот вопрос, но на самом деле эти полумеры. Я делаю это для того, чтобы жить. Но очень часто мы очень много делаем вовсе не для того, чтобы жить. Для того, чтобы жить намного меньше нам нужно. Гораздо меньше, чем это нужно. Делаем для других. А надо подумать, что мы можем сделать для других. Вообще вопрос о ценности того, что мы делаем, этот вопрос является одним из важнейших. Смысл и ценность содержания всей нашей деятельности. Этот смысл и эта ценность может быть оценена только с точки зрения того или иного мировоззрения. Только мировоззрение может мне ответить, хорошо это или плохо. Осмысленно это или бессмысленно. Занимаясь я деятельностью, которая принесет действительно пользу мне и другим людям. Или это просто ничего не даст. Я занимаюсь как белка в колесе. Одной рукой делаю, а другой разоряю. Итак, первый вопрос, который, как мне кажется, должен стать перед человеком, и действительно он стоит. Иногда, сколько бы мы ни заглушали его, это в конце концов вопрос о том, я как личность живу вот столько-то лет, и все, и все. Или я как личность продолжаю жить, буду жить. Вот, если хотите, два утверждения, которые никак невозможно согласовать между собой и примирить. Это альтернатива, перед которой может быть только или то, или другое. Или верь, человек, что тебя ожидает вечная смерть, так говорит атеизм. Или верь, человек, тебя ожидает вечная жизнь. И эта жизнь является только тем, если хотите, экзаменом, той возможностью раскрытия себя как личности, как существа нравственного, раскрытия себя и устремленностью к тому или другому. Один из выдающихся людей XIX века, славянофил Иван Васильевич Кириевский, говорил, человек, кто такой человек? Человек – это его вера. К чему он стремится, что он хочет, что он ищет. Вера в то, что нет Бога, нет души, нет вечности, великолепно показано у Достоевского в «Братьях Карамазовых». Я помню, когда посмотрел фильм, правда, замечательно, если вы видели «Братья Карамазовы». Помню, когда посмотрел, так просто в сердцах, так даже, знаете, в восторге сказал, так теперь, в общем-то, апологетам и делать нечего. Там эта замечательная беседа Ивана Карамазова с приживальщиком, то есть с бесом. А ведь если нет Бога, так тогда все позволено. Если нет Бога, а тогда зачем и жить? Хорошо, может рассуждать человек здоровый, все у него сейчас хорошо, все прекрасно, а человек заболел, а у него неполадки начались, а у него в семье не то, и так далее. Чего только может не быть, каков там смысл жизни, скажите. Только с точки зрения именно мировоззрения может правильно оцениваться вся наша деятельность и вся наша жизнь. Так вот, в связи с этим, очень важный, значит, вопрос, с которого я и начал. А что дает нам православие? И что дает нам христианская вера как таковая? Я сейчас не затрагиваю вопроса о соотношении православия и других религий, о соотношении православия с другими конфессиями. Эти вопросы, сами понимаете, не очень интересные же. Очень интересные. Я сейчас пока хочу сказать, если хотите, буквально об основном. Что действительно дает православие человеку? Вот мы сейчас заговорили, что наше положение каждого из людей – это действительно положение под висящим мечом. Мы никогда не знаем. Вот сейчас мы находимся, здоровы или уже больны. Кто знает? Ничего не знаем. Как у нас завтра сложатся дела? Что у нас будет в семье? Что у нас будет на работе? Что у нас будет в государстве? Что у нас будет в мире? Ничего не знаем. Все наши предположения, они большей части носят такой, знаете ли, приблизительный, настолько приблизительный характер, и потом это же предположение, больше ничего. А что мы знаем? Мы не знаем. И вот обратите внимание, когда человек верит, я особенно подчеркиваю это слово, верит, что никакого Бога нет, потому что знать же невозможно, вы же сами понимаете, знать невозможно, что Бога нет. С точки зрения науки, наша познавательная деятельность какова? Познаваемый мир бесконечен. И, следовательно, все наши знания в любой момент времени являются только чем? Капелькой из океана. Поэтому с точки зрения даже науки, никогда, ни в каком будущем нельзя будет сказать, что Бога нет, даже если бы его не было. Наука никогда не сможет сказать. Самое большее, что она может сказать. Да, пожалуй, он есть. Посмотрите, какая вероятность. Но об этом, может быть, поговорим потом. Сейчас я хочу сказать о другом. Что при отсутствии веры в Бога, при убеждении в том, что наша жизнь является только жизнью этой, и связана исключительно только с телом, и никакой души у человека нет, и сознание человека исчезает, личность исчезает, Бога нет. Тогда вся наша жизнь на чем строится? На чем она тогда строится? Рассчитать все, это каждый из нас знает. Мы ничего не можем. Мы рассчитываем совсем небольшой круг вопросов, в котором можем рассчитывать. Я еще раз говорю, ни о каких глобальных, государственных, общественных потрясениях, природных, ничего не можем знать. И ничего не можем сделать, даже если бы что-то знали. О своем здоровье, о семейных, и о делах. Человек, который не верит в Бога, всегда находится в состоянии таком, как бы что ни случилось. Как бы вот то лицо, от которого я завишу, так, как бы оно, так сказать, не изменило свое отношение ко мне. Как бы кто на меня что-то такое не накапал. Как бы где меня не подставили. И так далее. И понимаете, я не имею никакой твердой почвы под ногами. Мы же видим, как совершаются перевороты. В мгновение ока. Кто-то был кем, стал никем. И так далее. Знаете, что дает православие? Даже независимо сейчас от вопросов, касающихся многих его, так сказать, сторон. Вера православная и убежденность человека в том, что именно есть Бог, и то, что Бог есть любовь, а не что-нибудь другое, совершенно меняет отношение человека и восприятие человеком всего того, что происходит в его жизни. Как переживает, вот я сказал, как игумен Никон сказал, миллионер покончил жизнь самоубийством. А сколько людей кончает по другим причинам? Лишают поста, лишают должности, совершилась колоссальная прореха. Откуда у нас, сколько у нас стрессов, инсультов, инфарктов? Сколько отчаяния? Откуда? Оттуда, что мы не имеем никакой твердой почвы. Этой твердой почвой является вера в Бога, который есть любовь. Я знаю, что со мной ничего не произойдет без воли Божией. Только инопланетянин может, посмотрев, и сказать: ох, вот этот человек в белом халате режет его скальпелем. Какие ужасы, что с ним творится, что с ним делают. Потому что он ничего не знает. Человек, который знает, скажет: так это же хирург, лучший хирург мира, который спасает человека от ракового заболевания. То, что с нами случается, при христианской вере воспринимается как любвеобильный и премудрый промысл Божий по отношению ко мне. Я точно знаю, поскольку верю, что это не есть случайное явление, что это не есть заговор каких-то людей, что это не есть ненависть какого-то человека. Никто и ничто не может прикоснуться ко мне, если Бог не позволит. Я обращаю внимание на это как самое главное, что касается нашей жизни. Вера в Бога дает необычайное мужество в отношении ко всем тем, как мы говорим на церковном языке, скорбям, которые встречаются с человеком. Люди, которые делают мне зло, и я вижу, что они делают зло, вижу, и вижу, сделали зло, с христианской точки зрения, являются только слепыми, слышите, слепыми орудиями в руках воли Божией. Скальпель ничего не понимает. Со стороны можно подумать, что он терзает мою кожу, мои органы. На самом деле, что совершается? Любвеобильная и премудрая операция, без которой я жить не смогу. Вы подумайте, что говорит христианство. Вера в Бога дает мне твердую основу именно в этой жизни. Дает мне именно мужество, я повторяю еще раз. Дает мне возможность совершенно другого отношения к другим людям. Не надо мне заискивать, надо относиться по истине к человеку. Не надо мне ненавидеть, надо мне опять-таки по истине относиться к человеку, так как я хочу, чтобы относились ко мне. Христианство устанавливает высший принцип, центральный принцип, при котором только человек действительно может иметь счастье здесь, на земле. Слышите? Я сейчас ничего не говорю о том, о будущности, потому что очень часто приходится слышать, а уж сколько читать пришлось, что христианство будто бы обещает только ли журавля в небе. Там после смерти вы получите, там будут вечные блага, а здесь ничего подобного. Именно здесь христианство дает человеку то, чего ничто не может дать. Возьмите, сейчас бегут психологам, кому не знаю, к экстрасенсам, колдунам, я не знаю, кому только бегут. Что? Чтобы как мне снять вот это вот? Я не могу, что мне делать? У меня тоска. На Западе вы себе представить не можете. На одном из заседаний в Финляндии один привел там статистику. Сейчас, оказывается, более половины людей, это западных, с нашей точки зрения обеспеченных, ну, на самом деле обеспеченные люди, ничего не скажу, более половины людей потеряла смысл жизни и обращается к психиатрам. Причиной самоубийств, страшных стрессов, какова потеря смысла жизни. Не знают, что дальше. Ну вот все есть, дальше что? Что дальше? Христианство открывает человеку перспективу жизни. Не замыкает ее в этом узком кругу, в этих десятках лет. Говорит: нет, ты не животное, а ты человек. И твоя личность неуничтожима. Вот я обращаю на это внимание. Как важно человеку, в конце концов, я не хочу даже просто так избрать мировоззрение. Человек должен быть разумным. Разумным. Он должен разумно подойти к тому, где же она правильная вера. Вера в вечную жизнь личности или вера в вечную смерть личности, исчезновение ее. От этого зависит, я вам скажу, вся наша жизнь. Паскаль, известный физик, как физика мы все его знаем, а не знаем другое, что это человек, который практически всю свою сознательную жизнь пробовал в монастыре. Он оставил нам замечательной мысли. Книга, которую он задумал написать как ответ атеизму. Написать он ее не успел, он умер очень рано, но остались его записки. И их издали после его смерти, когда нашли, пансе по-французски, то есть мысли, их издали, мысли о религии. До сих пор они не потеряли своей актуальности. Если, так сказать, кто-то интересуется, заинтересуется, можете почитать. И вот, в частности, там у него есть одна из мыслей, очень интересных, которая осталась в истории, так сказать, человеческой мысли, как пари Паскаля. Пари, то есть спор. В чем заключается это пари? Он говорит, что человек, который не верит в Бога, он ничего здесь не выигрывает абсолютно. Он абсолютно ничего не выигрывает. Но если есть Бог, он все проиграет там. Человек, который верит в Бога, ничего не теряет здесь. Он ничего не теряет здесь. У него же не два желудка и не 10 плечей. Он ничего не теряет здесь. Но он зато все выигрывает там, если есть Бог. Первый вопрос поэтому, есть Бог или нет. Без этого мировоззрение человека – это не мировоззрение. Конечно, можно ничего не искать. Можно скатиться на уровень, знаете ли, ну, такой жизни, когда человеку ничего на свете не надо. Но мы знаем, что это за уровень жизни, чисто, так сказать, животный, биологический, растительный, как хотите. По крайней мере, нечеловеческий. Человек не может отказаться от вопроса, зачем я живу и какой смысл имеет моя деятельность. Христианство отвечает, какой смысл имеет эта деятельность. Отвечает. Какой? Вот хозяйственная, экономическая наша, творческая деятельность, какая угодно, государственная. Неважно, какой она смысл имеет. Если Бог есть любовь, я вам хочу еще раз сказать, что Бог это не существо, которое, знаете, находится где-то такое в созвездии Альфа Центавры. Сидит там и оттуда управляет, нажимает на рычаги или на кнопки. Бог это есть дух. Бог есть дух. То есть это не материальное что-то. Это не закон тяготения, это не эфир какой-нибудь, который пронизывает. Это нечто нематериальное совершенно. То, что мы, естественно, описать не можем, но важно другое. Бог принципиально отличен от всего, так сказать, этого материального. Вот. Если Бог есть любовь, то есть сущность всего нашего бытия, наше все существование, бытие, и космическое бытие, и человеческое бытие, оказывается, своим средоточием имеет принцип, или, если, скажем так, закон номер один, на котором строятся все прочие законы, из которого проистекают все прочие законы, это закон любви. Понимаете? Вот он, принцип вечный. Потому что Бог есть то вечное существо, которое, так сказать, пронизывает собой все наше бытие. И человека прежде всего. Это принцип любви. Христианство отсюда говорит, что всей основной мыслью, всем основным содержанием человеческой деятельности должна быть деятельность, соответствующая этому принципу. Все то, что не соответствует этому принципу любви, это деятельность неверная. Это неверная. А что значит неверная? Мы знаем в любом деле, что значит неверно сделать. Мы знаем, потом чешем затылок, говорят, что теперь делать. Что такое неверная деятельность? Это то, что в христианстве называется грехом. То, что на производствах называется так, ошибкой. Что такое грех? Христианство говорит об одной удивительной вещи, которая, к сожалению, мало известна людям. Оно говорит примерно следующее. Ты украл? У себя украл ты, а не у него. Ты причинил ему зло? Ты себе сделал зло, а не ему. Ты что-то имеешь? Ты имеешь только то, что ты дал другому. Грехом в христианстве называется все то, что вредит. Вредит душе человека. Вот это очень, очень важное положение. Вред, который я кому бы ни был, я не приносил бы. Вред. Себе ли, другому ли, природе ли, кстати, понимаете, вот откуда раскрывается христианский взгляд на экологическую проблему. Природе всегда, когда я приношу вред чему-либо, кому-либо или себе, это называется грехом. И отсюда каждый грех это есть рана, наносимая мне, каждый грех, который я совершаю. Только если, вы знаете, для, так сказать, ну, самого близорукого взора, грехом только называют, знаете, что такое там, убийство, там, великая кража какой-нибудь, там, страшное предательство, так и так далее, то христианство смотрит немножко поглубже и призывает людей немножко, так сказать, одеть очки. Да нет же, все эти великие вещи, они являются следствием, а не самостоятельным актом, следствием того, что совершается в душе человека. Никто никогда не убивал сразу. Он возненавидел этого человека. Он тысячу раз уже в душе своей прокрутил эту катушку. Он же тысячу раз совершил в своей душе убийство, прежде чем это сделал на самом деле. Христианство говорит поэтому, грех первый и важнейший совершается в душе человека. Вы знаете, когда человек на горе находится, на высокой, там сани стоят, а там, знаете, с горки очень интересно спуститься, но говорят, что там на каком-то этапе пропасть. Говорят, лучше не садись в сани. Если ты сел, на середине не остановишься. Христианство призывает поэтому, обращает внимание на так называемую духовную сторону человека. Вот мы говорим сейчас очень много духовное, я не знаю, уже скоро себя начинаешь трогать, потому что не дух ли я совсем. Что такое духовное? А вот что духовное, оказывается, это то, что совершается во мне, внутри. То, что никто не видит и не слышит. Я внутри могу возненавидеть человека. И эта ненависть затем может привести к страшным последствиям. И эти последствия, поскольку они уже совершаются не только в духе, но и в материальном плане, они оказываются тяжелейшими ранами для меня. Вот мы говорим о божественном откровении. Говорим, что Новый Завет – это и есть откровение. Там и Ветхий Завет, Новый Завет, Евангелие. Откровение кого? Откровение того, кого мы называем Богом. Кто это Бог? Любовь. Что он открывает? Что открывает? Человек, не вреди себе. Не вреди себе. Как? А вот так. Сначала были грубые. Ветхий Завет, например, если вы возьмете, там перечислены заповеди, ну, самые грубейшие. Знаете, не убивай, не укради и так далее. Понимаете, самые грубые, которые вот в глаза лезут. Христос же пришел и указал на причину этих вещей. И сказал, что оказывается, человек вредит себе, расстраивает свою жизнь, разворачивает свою жизнь. От слова разворочить что-то. Да, начинается в мыслях. Разврат в мыслях начинается. Никогда он сразу не совершается. Так вот, Христос как раз предупреждает об этом. Человек, обрати внимание на свою душу, на свои мысли, на свои чувства, на свои желания. Вы подумайте, о какой чистоте человека говорит христианство. О какой чистоте? О самой душе его говорит. К чему только призывает, какой святыне? И подумайте, насколько это прекрасно. Это то прекрасное, о чем вот Чехов, может быть, помните, говорил, что у человека должно быть действительно все прекрасно. И душа, и тело, и руки, и лицо. Человек призван быть существом царственным. Царственным в каком смысле? В святом смысле. Кстати, только тот и может хорошо управлять другими, кто умеет управлять собой. Не умеющий управлять собой – никогда не сможет должным образом управлять другими. Это закон. Это закон, о котором еще говорили древние мудрецы. Древние, дохристианские. Христианство только это подтверждает. И говорит, что самый тяжелый бой, который приходится человеку вести, это бой с самим собой. И победа из побед. Победа над собой. Вы обратите внимание, что христианство, вы все знаете, что христианство... Кто наиболее прославляется? Подвижники. Что они там делают в пустыне? Скажите, спасают себя. Ну, эгоисты. И больше ничего. Забрался там в пустыню куда-нибудь и сидит там, спасает себя. Можно ведь и так подумать. На самом деле, о чем идет речь. Никто еще никогда и ничего не добивался, не отказавшись от всего того, что мешает ему. Говорят, что кто-то писал один энциклопедический словарь, так он вообще отказался от друзей, от знакомых, от всего. Полный затвор ушел. Буквально, причем на очень долгое время, чуть ли не на несколько лет. Зато потом выдал действительно то, что надо. Это был словарь. И здесь подвижники и пустынники чем заняты? Самым главным. Самым главным. Это попыткой очистить себя от всего того, действительно, что нас ранит, что уязвляет, что убивает. Вот потому мы их прославляем так. Это действительно люди чистые душой. Об этом, к сожалению, мы очень и очень мало говорим. В нашей жизни вообще об этом, конечно, совсем мало говорится. Сейчас жизнь вообще приобретает все более и более материалистический характер. Материализм, которым Запад жил и которым сейчас живет, и для которого материализм – это есть единственная, так сказать, цель жизни, буквально господствует там. Сейчас он поражает, конечно, и наше сознание. Но еще у нас еще жива, я бы сказал, душа. Вообще в России, я вам скажу, это поразительное явление. После стольких лет атеизма, кажется, воспитанных людей в духе атеизма, как только дали свободу, вы посмотрите, какой взрыв произошел. Откуда это? Вообще это феномен, я не знаю, который, наверное, вот если бы человечество, оно существовало еще бы долго, а оно, к сожалению, будет совсем недолго, потому как говорят ученые, если им верить, так, то, наверное, этим феноменом бы занялись бы. Потому что это потрясающий факт. Только, знаете, что называется, сняли этот запрет, и люди потянулись. Причем самое интересное, вы, наверное, замечали, что очень часто родители приводят дети. Причем именно в прямом даже смысле слова «дети». Совсем маленькие, там 10, 12, 15 там, лет, приводят родителей в церковь. В нашей душе еще есть этот голос, этот огонек искания истины, ощущения святыни, понимания того, что я же не просто животное, я человек, и не могу я поверить в то, что меня никогда не будет, что смертью моего тела я перестану существовать. Кстати, я не знаю, интересно для вас или нет, но хочу сказать, что атеизм как мировоззрение не выдерживает критики не только с точки зрения вот того научного, что ли, взгляда, о котором я сказал, что наука никогда не может сказать, что нет Бога. Атеизм, он не выдерживает критики и с другой стороны. Он не может ответить на самый главный вопрос. Самый главный для него, самый главный вопрос. Что я должен сделать, чтобы убедиться, что Бога нет? Он же утверждает, что Бога нет. Так, я хочу в этом убедиться. Вы хотите заставить меня верить? Извините, я хочу убедиться, а не верить. Скажите, что я должен сделать, чтобы убедиться, что Бога нет? Заняться наукой? Вам сколько ученых пересчитать? Величайших ученых, которые верили и верят в Бога. Заняться искусством, литературой, философией? Сколько пересчитать? Ясно, что эти сферы не говорят. Так что же я должен сделать, чтобы убедиться, что Бога нет, что души нет, что вечности для меня нет? Атеизм молчит. Нет ответа. Нет ответа на этот вопрос. Христианство только и знает напротив, что и говорит. Ради Бога, ради всего святого. Попробуйте вот так жить. Попробуйте жить, и вы увидите, что Бог есть. Указывает прям конкретный путь. Кстати, множество людей, самых, я бы сказал, разных эпох, разного социального положения, разного образовательного уровня, даже разного интеллекта, от низшего до высочайшего, так, когда становились на путь, указанный христианством, то приходили к этой вере, а лучше сказать, к непосредственному личному познанию божества. Оказывается, христианство указывает этот практический путь каждому человеку, кто действительно искренне хочет убедиться в этом. Я уж не говорю о том, что христианство имеет целый ряд аргументов как отрицательных в отношении атеизма, так и положительных, подтверждающих. Ведь каждая, если хотите, теория чем подтверждается? Помните нейтрино, когда открыли? Открыли теоретически. Потом 30 лет гадали, а на самом-то деле есть или нет? Все данные, все нейтрино должно быть. А на самом деле есть или нет? Понимаете? Пока теория, хотя бы не противоречивая, нормальная, но она оставляет еще человеческое сознание в области, ну, я бы сказал, размышлений, недоумений и сомнений. Через 30 лет открыли и убедились, что расчеты были верны. Таких примеров можно привести множество. В христианстве, повторяю вам, невероятное множество людей, которые не просто верят потому и верили, что они воспитанные оказались в христианской среде. Эта вера недорого стоит, я вам скажу. Это многие из этих людей, которые, будь они воспитаны мусульманской, были мусульманами, будь буддийской, были бы буддистами. Я не об этих людях говорил. Я не хочу об этих говорить. Таких людей всюду много, в любой религии. Я говорю о других людях. Я говорю о тех людях, которые, образно выражаясь, с луком и мечом прошли эту жизнь, искали действительно Бога и нашли Его. Если мы обратим внимание хотя бы только на одно, только на один факт, на историю происхождения и становления христианства, то мы уже, наверное, убедимся, что это за религия. Вы знаете, Христа распяли, то есть предали жесточайшей казни того времени. Его ученики-апостолы в страхе сидели, как написано, страха ради иудейского, в закрытой комнате. Почему? Потому что знали, что стоит только обнаружиться, их тут же казнят. Так же или побьют камнями и так далее. Вот с чего началось христианство. Подумайте. Синедрион иудейский отдал приказ всех, кто будет проповедовать об этом имени, приводить к нему. И многие из них, как мы знаем, пострадали. Стефан, он первомученик называется. Просто побили камнями и все. Иакова сбросили с храма. Начались жесточайшие преследования и настоящий террор. Вот слово, которое сейчас нам очень пригодится. Вот эпоха, в которой начало свою жизнь христианство. Мало этого оказалось. Оказались очень хорошие связи с Римом, с царским домом. И мы видим, что буквально уже в 60-х, может быть, даже в конце 50-х годов, уже издается закон, по которому каждый, кто будет признан христианином, сам ли он скажет, донесут ли до него, так должен быть казнен. Христиан ко львам. Вот. Вы представляете, в какой ситуации зародилось христианство? Вот если бы мы так реально это себе представили, реально в жизни, то мы бы тогда поняли, что христианство не должно существовать. Оно должно быть уничтожено в самом корне, в самом начале. Именно на это и был расчет. Потому убили Христа, потому убили их учеников. Кстати, все до одного, кроме Иоанна Богослова, были казнены. Все их последователи. Казнь за казнью, христиан ко львам. Цирки были наполнены зрелищами. В Нейроновских садах христиан привязывали, осмаливали и зажигали с наступлением темноты в качестве факелов. Скажите, какая религия, что тут может существовать? И это продолжалось до 317 года. С некоторыми перерывами. До 317 года. Я задаюсь вопросом, как же оно могло быть? Как же оно могло просуществовать? Как вообще оно могло остаться? Я указываю на этот факт, как на один из, я бы сказал, поразительных, сильных аргументов, свидетельствующих о том, что христианство – это не просто, знаете ли, какая-то философия религиозная или какая-то секта, которая возникла, и никак от нее не избавишься. Сект возникает очень много, и так они остаются этими сектами, и потом исчезают. А это религия, которая распространилась по всему миру. В каких условиях? Мне кажется, одного этого факта достаточно, чтобы поверить в Бога. Только признав это, можно понять существование христианства до настоящего времени. И уничтожено оно будет По причине какой? По причине отступления от Бога. Только по этой причине. Вот это, по крайней мере, соображение, этот исторический факт, если хотите, он говорит уже об очень многом, что христианство – это не порождение земли, это не есть, знаете ли, изобретение какого-то, знаете ли, фантазера, там, мечтателя и так далее. Нет. Потом, стоит почитать Евангелие, и мы же видим образ Христа. Это удивительно трезвый, скажем так, человек. Трезвый. Там нет мечтаний. Более того, человек, который не рвется ни к власти, ни к славе. Это не честолюбец. Уж воскрешая дочь этой Иаира, 12-летнюю, первым, что он делает после этого, это приказывает никому не рассказывать. Исцеляет там прокаженного, другого, приказывает никому не рассказывать. Человек не стремился ни к чему земному. Бедный, ни власть, ни богатство, ни слава его не интересовали. Так вот, я хочу сказать, что христианство, оно же имеет под собой очень сильные аргументы, подтверждающие то, что действительно Бог есть. И этим Богом является именно то представление, которое дает христианство. В данном случае мы с вами входим в сферу христианства и другие религии. Каждая религия представляет Бога по-своему. Так же, как вот тот Иван Петрович, вам кажется, он кто? Ну, негодный человек, а вам, ой, прекрасный человек. Вам кажется, как, ой, слабоумненький, а вам, так это же гений. 10 человек спросите о человеке, и подчас мы услышим 10 мнений. Люди чувствовали, что Бог есть. Все народы верили. Кстати, это очень интересный факт, что все народы всегда верили в Бога. И до сих пор не найдено ни одного атеистического племени вот этих так называемых диких народов. Ни одного. Никогда. Это любопытнейшая вещь. Все верили. Но одно дело верить, что он есть. Другое дело, кто он. Находились в разных народах сильные личности или мыслители, или сильные, так сказать, харизматики, которые говорили, вот кто он есть, вот такой. Так формировалось учение о Боге, так сказать, снизу вверх. Есть чувство Бога, есть идея Бога. А кто он есть, этот Бог, уже предлагал тот или иной, знаете, будем говорить так, активный творец религии. Так возникло множество представлений о Боге. Так возникло множество религий. Дошло до того, что уже появились религии, которые утверждали, что множество богов существует. Не один бог, а множество. И возникло это, кстати, очень просто. Это очень просто возникло. Я думаю, что скоро мы с вами тоже придем к этому. Ну, по крайней мере, тенденция к этому есть. Тот или иной покровитель. Вы знаете, что у греков были бог торговли, бог войны, бог любви. Как это возникло? Был, конечно, Бог один. Один был. Но потом стало в сознании возникать, что есть те, которые особенно покровительствуют тому или иному виду человеческой деятельности. Так началась деградация. Из сознания, от сознания единого Бога, появилось осознание множества тех, кто заведует каждой своей областью. И вот началось в католицизме, а потом оно переходит к нам, и я думаю, это очень приживется, это будет очень-очень распространенным, когда тот или иной святой заведует той или иной областью. В церквах сейчас сплошь и рядом встретите, когда к вам придет кто-нибудь спрашивает, кому молиться, чтобы, и там вам по-разному говорят, от каких там болезней. И все уже, и не Господь Бог там, ни кто-нибудь другой, к этому святому и больше никого не надо. Если, например, нужно от пьянства, то кому нужно молиться? Даже никому, а нужно обязательно перед иконой неупиваемой чаши. Если будете молиться просто Богородице, это ничего не даст. Нужна обязательно икона неупиваемая чаша. Этот образ Богородицы, тогда это поможет. А так что ж Богородица? Саму Богородицу уже разделили. Я помню, однажды еще в 70-х годах приезжали к нам к кремлевские врачи, водили их по нашему, у нас очень хороший, знаете, такой музей в академии. И там, в частности, есть иконы Божьей Матери «Прибавление ума». Так вы знаете, какая была дискуссия. Ведущий дал одной врачи, сказал, вот вам, она говорит, у меня сын, все отдать. А другая завопила, а у меня дочь, мне тоже нужно. Вы знаете, вот такие вещи. Вы чувствуете? Сейчас это пока у нас на уровне чего такое? Ну, такого легкой мысли. Такой даже чуть ли не анекдотично. На самом деле, совсем не анекдот. К священнику придут и молебен отслужить перед иконой Божьей Матери молебен, чтобы человек не пил. Это редкое явление. А перед неупиваемой чашей, перед той иконой, я уверен, там очереди. Слышите, что происходит? Уже икона определяет. Уже не Богоматерь, уже, а икона. Я вам просто рисую психологически, как может произойти процесс того, что люди, когда-то веря в единого Бога, так стали верить во множество богов. Поняли, как психологически это идет? Мы даже, пожалуй, еще превосходим. Уже веря даже в Богоматерь, мы в то же время уже даже иконами ее разделяем. У меня был такой личный случай, когда мне одна старушка на мое заявление, что Божья Матерь одна, она мне очень всыпала очень крепко. Как одна Божья Матерь? А Владимирская? А Иверская? А Казанская? Это вас там учат такому в семинарии? И мне досталось на орехи. Я, конечно, тут же, ну, сдаюсь. Тут ничего не скажешь. Вот каков был процесс, по которому вера в единого Бога рассыпалась даже на множество богов. Так вот, представление о Боге, как созидались в людях. Каждая религия, получилось так, верит в своего Бога. То есть, в свой образ Бога. Вот, оказывается, чем отличаются религии. На самом деле, Бог, конечно же, один. И эти представления о Боге подчас достигали таких искажений, что просто страшно становилось. Страшно просто. До полного разврата, например. До полного сатанизма. И здесь боги были. Так вот, христианство чем отличается от таких религий? Давайте вот просто подумаем. Если есть Бог, если Он есть любовь, Он не может, в конце концов, не открыться людям. Он не может не открыться. Он открылся. То есть путь не только снизу вверх, а есть путь сверху вниз. Вот это мы и называем божественным откровением. И вот христианство, в отличие от других религий, я скажу научно, претендует на то, что оно является религией откровения. В этом смысле религией истинной. Я вам привел вот только один аргумент, исторический аргумент, показал, в каких условиях зародилось христианство, каким подвергались гонениям, страшным пыткам и истязаниям и смерти первые христиане. Но религия осталась, распространилась и стала, если хотите, приобрела всемирный характер. Уже одно это говорит о том, что христианство – это не просто порождение наших фантазий, а это есть та религия, которая постоянно поддерживалась силою Божию. Других, кстати, объяснений не найдете. Вот если поговорить, вот нужно объективно с историками, стоит только поговорить, нет никаких человеческих причин объяснить факт сохранения христианства в истории. Я не думаю, что сейчас вот мы с вами будем сейчас говорить о христианстве и других религиях. Если вас заинтересует, в смысле воззрения христианства на другие религии, понимание христианством того, каково состояние человека может быть того человека, который принадлежит к другим религиям. Как христианство оценивает. Об этом мы с вами можем просто поговорить отдельно. Не буду касаться также и вопроса соотношения православия и других конфессий. Это просто отдельный вопрос, поскольку это просто сейчас уже невозможно, нет времени. Это все большие вопросы, но если какие-то у вас сейчас вопросы другого порядка вот, возникнут, потому что это было мое только вступительное слово для беседы с вами, а не просто какая-то лекция, то мы с вами можем сейчас поговорить, и я, конечно, к вашим услугам. А на этом, пожалуй, я пока окончу. Вот сейчас у нас, конечно, ситуация в стране такова, что мы находимся среди множества религий. Точнее, не религия, а мировоззрение. Много сект, много представителей других религий. Вот сейчас очень активизируется католицизм, как вы знаете. Это его тенденция называется «извечная». Уже он повысил принципиально ранг своих тут епархий, точнее сказать, своих образований. У нас в России теперь возникло несколько епархий, назначены епископы. Есть теперь митрополит московский, правда, титул его другой, но теперь католический митрополит. Да, и, в общем-то, ситуация в этом отношении, как вы видите, становится все более сложной. Причем на все призывы и нашей церкви, и даже нашего МИДа как-то соотнести свою деятельность с тем положением вещей, которое у нас всегда имело место, и считаться с православием, все эти наши заявления остались фактически безответными. Католицизм наконец добрался до России. Никак только еще папа не приедет в Россию. Это, конечно, его мечта заветная. Но уже вокруг нас он побывал. И на Украине, и в Армении, и в Грузии. Так что мы, так сказать, оказываемся в такой ауре католической, и которая пытается сейчас пронизать и нашу церковь, насколько это возможно. Я думаю, что это реальные предпосылки к этому, конечно же, есть, поскольку в нашем богословии достаточно много взято из католицизма. И, как я вам сказал, уже и другого рода есть вещи.
Алексей Алексеевич, вот поступил такой вопрос. Считается ли верующим человек, если он верит в душе, но не посещает церковь и не соблюдает посты?
Вы знаете, вот в такой общей форме ответить на этот вопрос, я вам скажу, сложно. По формальным признакам, конечно, нет. По формальным признакам. Потому что если я поверю, вот сейчас кто-то вбежит сюда и скажет, горим, пожар. Если я поверю, меня тут же вынесет или через дверь, или через окно. А если я не верю, я и с места не поделюсь. Правда же? Так что как это я верю, так сказать, в душе, а не иду туда, где единственное я, пожалуй, и смогу хоть немножко прийти в себя, хоть чуть-чуть помолиться, где я могу услышать действительно Евангелие, объяснение Евангелия. Ну не могу же я, если я верю, ну как же я туда не пойду? Если я верю, то я знаю, я должен поисповедаться. Мне хоть душу свою надо очистить, хоть немножко. Ну что, я безгрешное существо? Я верю, я ангел. Значит, мне надо же поисповедаться. Надо причаститься. Мне же нужно помолиться. Нельзя же без этого. Поэтому я вам скажу, вера, она всегда действенна. Действенна. Если я верую, я обязательно делаю. Если я не делаю, значит, я не верую, а просто так, ну, знаете, как в компьютере есть что-то такое, какая-то там идея. Компьютер и остается компьютером. Так и здесь. Есть в моей памяти что-то такое, но это не дает никакого реального толчка к моей жизни. Это остается абстрактная идея. Как геометрия, точка, без размеров. Как это точка? Да любая точка, какая бы ни была, можно размеры указать. Сделайте любую точку на любой бумаге. Нет, геометрическая точка размеров не имеет. Вот так и здесь тоже. Поэтому я как-то очень сомневаюсь, что в данном случае эта вера находится в том состоянии, ну, которое может принести пользу человеку. Но до конца этого сказать я не могу. Потому что и вера подобна зерну, зернышку, которое мы сажаем, семечку. Пока оно семечко, потом может дать малый росток, потом может прорасти больше, потом может стать и деревом, и может даже принести плоды. Поэтому все зависит от, в данном случае, от человека. Если это начинающаяся еще вера, возможно, да, пока он находится на этой стадии. Но если человек там десятки лет, что называется, верит в Бога, и никакого ни храма, ничего не признает, то здесь я очень и очень сомневаюсь. Думаешь, это уже не вера. Это уже так, просто что-то, что Хомяков, один из наших гениев, назвал это очень хорошее, он слово придумал, русское. очень хорошее. Это не вера, говорит, а верение. Это верение, а не вера. Все-таки различать надо как-то. Вот в данном случае я бы так и назвал. Пожалуйста.
У меня как вопрос, мы, если люди живем веру, Спаситель нам указал путь, но у меня есть жена, дети, где та грань, которая должен дойти вот в этом вопросе. То есть, как бы понятно, вот святые, они как бы одни, они имели возможность уйти в пустыню, как через это спасаться. А как нам быть? Вот где нам провести ту грань, чтобы не обидеть, так сказать, своих родных и близких, но и в то же время как бы не забыть о себя, о своем спасении?
Угу. Да, это хороший вопрос. Я напомню немножко там тексты или контексты, и вы тогда, может быть, сразу увидите и уже частичный ответ. Юноша его спросил, что мне делать, чтобы спастись. Христос сказал, ты знаешь заповеди? Он говорит, знаю. И перечисляет ему. Он говорит, это я все сделал. Тогда дальше говорит, если хочешь быть совершенным, тогда иди и продай имение, раздай нищим. Слышите? Если хочешь спастись, да, исполни заповеди. Если хочешь быть совершенным, тогда иди, раздай, то есть откажись от всего. Там в Евангелии прямо, видите, это сразу проведены, так сказать, две принципиально различные ступени показаны. Вот, поэтому в отношении нас, мирских людей, я бы что сказал? Действительно, мы должны жить по совести. Вот, собственно, к этому все и сводится, все заповеди. Жить по совести. Если уж что-то такое не получается, то, по крайней мере, хоть искренне каяться в том, что нарушили. Но если кто-то хочет действительно достичь большего, потому что мы же понимаем, находясь в нашей суете, в нашей сутолке, постоянно обращаясь с людьми, мы же непрерывно буквально согрешаем. Одно осуждение только у нас не сходит, что называется, с уст. Одно только осуждение, что делать. А зависть, а ревность, чего только нет. А неприязнь. Мы крутимся здесь, все бьемся друг от друга, колем друг друга непрерывно. И взрываемся каждое мгновение. Поэтому здесь невозможно. Я вам сказал вот об ученом, который, чтобы написать этимологический словарь, закрылся буквально. На год там или на два года. Только тогда он мог что-то сделать. И вообще я вам скажу, никто ничего не мог великого сделать, если он не отдавал всех своих сил только на это дело. И не отрекался от всего прочего. Так вот, если человек хочет совершенным быть, то тогда да. Тогда ему надо действительно отречься от всего того, насколько он может. И в какой степени он отречется, в той степени он приобретает возможность совершенствоваться в этом вопросе. Почему и уходили в пустыни, там, в затворы, в уединение. А их можно, знаете, назвать как? Оранжерейные цветки. Это оранжерейные цветки. Посмотрите, как в оранжереях, какие пышные цветы. Никогда таких не вырастет на свежем у нас воздухе. А там можно великолепнейшие. Так вот, и они были оранжерейными цветками. Они жили, если хотите, создавали исключительные, идеальные условия для духовной жизни. И поэтому они могли и достигать большего. Они могли достигать того, чего мы никак не можем достичь. Вот мы не можем достичь того, чтобы любить всех одинаково. Никак не можем, тем более, достичь того, чтобы любить врагов своих. Я говорю, любить в смысле сердцем, чувствовать. Мы можем, так сказать, умом, можем справедливо относиться к врагу, но чтобы и полюбить его, извините, этого я не могу. Они достигали этого. Вы скажете, что это дает человеку, если он это достигал? Ответ на этот вопрос очень же простой. Каждый, кто хотя раз влюбился, тот знает, что это такое. Так и они приобретали любовь, не влюбленность, а любовь ко всему и ко всем. И это было их состоянием души. Вот как состояние души влюбленного, который готов все отдать, готов быть замурован. Вот что такое любовь. Это то состояние, за которое человек готов отдать все. Так вот, оказывается, правильная христианская жизнь и то совершенство, которое дается достигается человеком при особых условиях, оно приносит потрясающие плоды этому человеку. Вот сейчас, вчера, если кто был в церкви, то, наверное, слышали житие Марии Египетской. Я вам скажу, что то, что с ней было, это совершенно уникальный случай в истории. И объяснить этого по-человечески кому-либо невозможно. Чтобы она, оставив сразу после такой бурной, скажем, жизни, и уйти в пустыню, и быть одной потом 17 лет, это и одно. Или это просто полная фантазия, но это факт. А если факт, тогда мы должны понять, что же было в ее душе такое, за что она заплатила всем. Ни голод, ни страхи от зверей, ни холод, ни полное одиночество. Ничего не могло ее выгнать. Таково было состояние, вы слышите, состояние, которое возникает в душе человека. Вот что такое совершенство. Совершенство – это, если хотите, это максимальное приближение к Богу, который есть любовь. А апостол Павел и говорит, плод духовный есть любовь, во-первых, называет, радость. Вы понимаете, какие он перечисляет вещи? Мы, к сожалению, почти не знаем, что это такое. Мы забыли об этих вещах, мы этого не чувствуем. И поэтому для нас часто просто и непонятно, как эта Мария Египетская могла там пробыть. Ведь подумайте, как можно объяснить вот то, о чем только сейчас я говорил, это страдание мучеников, когда десятки, сотни, тысячи и миллионы погибли за эти 300 лет гонений. Ну как это можно было, скажите, когда я знаю точно, что каждый христианин будет отдан зверям или распят, или вообще, я не знаю, что с ним сделают, так, и я вдруг приму христианство? Да вы что, смеетесь? Зачем такая-то религия? Зачем я должен ее принимать? Да и как это можно принять? Объявить себя христианином? Или когда мне предлагают бросить горсть зерен на этот на горячую сковороду перед идолом стоящий, и все это свободен. Всего и навсего только. И вдруг тысячи и тысячи людей предпочитали дикую страшную смерть, но не отрекались. Великомученик Евстратий по этому поводу сказал, эти мучения – суть радость рабам твоим. Радость. Вот мы забыли вот эту категорию. Вообще, я скажу, эти категории – любовь, радость – это же реальные вещи. И как раз правильная христианская жизнь, а тем более жизнь, вот та, о которой мы говорим, как жизнь совершенная, она очищает человеческую душу. Очищая от чего? От грязных, от нечистых, от безумных и прочих всяких мыслей, чувств и желаний, делает эту душу способной к восприятию Бога, к ощущению Бога, к переживанию Бога. И тогда эта душа наполняется действительно неизъяснимой радостью, любовью и так далее. Вот что дает совершенство. Но для этого, вы знаете, душа вот имеет размер. И чем больше заполнена хламом, тем меньше того, что полезно. Чем больше балласта, тем меньше полезного груза. Вот наша душа. Итак, чем ее забьем? Вот вся суть. Я могу всякими мечтами и мыслями, какими угодно, и непрерывно забиваю это. Всякими фильмиками, всякой дрянью, неприязнью, и забиваю я свою душу. И тогда тем меньше остается для того, что может меня питать. Только поэтому не переживаем. Нет и радости, нет и любви. Ничего не переживаем. Омертвевает душа. Вот беда какая. Вот поэтому и в нашей мирской жизни, я полагаю, что мы должны, насколько это возможно, стремиться жить по совести, по Евангелию. И потом еще, что очень важно, я вам скажу, душой хотя бы не привязываться вот ко всему этому. Да, мы знаем, мы должны это делать. Это наша работа, это наше дело. Я обязан это исполнять. Но душой не привязываться. Потому что вы знаете, кто такой богач в плохом смысле слова? Тот, кто привязан к этому. И этим богачом может быть последний нищий. Дело в том, богач это кто? Тот, кто привязан к этому, кто жаждет этого, для кого это цель жизни. Вот кто богач. И в то же время богатый человек, действительно богатый формально, может быть человеком, который не стяжатель, он не привязан к этому. Кстати, хочу сказать, что чем больше этих привязей в земле, тем труднее умирать человеку. Это нужно нам знать. Нужно знать. Потому что придется обрезать слишком толстые веревки. Нужно внутренне не привязываться к этому. И я скажу, это великое благо, когда человек не привязан. А когда мы, ах, Боже мой, что скажет княгиня Марья Алексеевна, когда нас беспокоит мнение человеческое, беспокоит это другие всякие вещи, тогда трудно человеку, очень трудно. Вот поэтому наша задача как можно больше бороться вот с этой привязью. И тогда и мы можем достичь какой-то определенной свободы.
По промыслу Божию мы все можем оказаться орудием слепым в руках Всевышнего, да? Каин был брата, был ли он орудием в руках Отца, и он был освобожден на вечное страдание.
Здесь не нужно смешивать две совершенно различных вещи. Одно дело – это человеческая свобода. Я могу, я поставлен перед выбором, совершить добро или зло. И это решает моя свобода. И здесь я ответственен. И, соответственно, несу и результаты этого выбора. Это одно дело. Что я хочу сделать, и что я уже внутри себя совершаю. И совсем другое дело, что мне будет позволено совершить в отношении других людей, окружающего мира. И так далее. Я могу кого-то ненавидеть лютой ненавистью, готов его убить, а вот убить не могу никак. Убил бы, да никак не получается. Вот промысл Божий, где действует. Но не в моей свободе. Моя свобода остается. Поэтому мы говорим, что человек может быть иногда внешне, нравственно чист. То есть, что значит нравственно чист? Он ведет себя безупречно в человеческом обществе. И о нем никто не скажет. Ничего худого. Да, он не ворует, он свято исполняет свои дела, у него нормально все в семье, так, все нормально. Хороший человек. Это нравственная сторона. А внутри духовная сторона, внутри, у него может быть полностью пораженный. Мы не знаем, а что он хочет, а к чему он стремится, о чем он мечтает. Этот нравственный человек может о чем мечтать? О славе. Я же нравственный. Я же пример для других. Прославить меня надо. И весь живу этим. Жду славы человеческой. Вот это одно чувство, уже одно это искание славы, перечеркивает всю мою духовную жизнь. Так что внутри человек может быть и гордым, и тщеславным, и славолюбивым, и так далее. А снаружи может быть вполне нравственным человеком. Так вот, в отношении Каина, поскольку вы затронули этот пример. То, что Каин захотел убить брата и возненавидел его, это дело его свободы, его личности, его греха. А то, что ему было позволено убить Авеля, это дело промысла Божия. Слышите? Это было дело промысла Божия. Конечно, возникает встречный вопрос, а зачем это было нужно? А зачем это нужно было? Зачем же Авеля это убивать было? Он же мог прожить еще там 900 лет там, или 800, сколько. Я думаю, что мы с вами окончательного ответа не найдем на этот вопрос, но принципиальный ответ есть. Я говорю, на конкретно не могу. Принципиальный ответ есть. Нет славы без подвига. Я полагаю, что страдальческая кончина всегда является для человека одним из тех, я бы сказал, моментов, которые приносят человеку особое благо. Или являются искупительными для его грехов. Или дают ему славу даже вечную. Не земную, а вечную. Вот мы смотрим точно наоборот. Кого-то что-то случилось с кем-то тяжелое или убили, скажут, так ему и надо. Он был такой, такой и такой. А что говорит христианство? Бог же есть любовь. Он дал этому человеку пострадать. И, может быть, даже и покаяться. Мы не знаем, какие еще мгновения или минуты и часы он был жив. Бог дал пострадать. Это великая милость Божия. Слышите? Если смотреть с точки зрения вечности, оценки наши приобретают совсем другой характер. И, в частности, прямо противоположные тем, к которым мы привыкли в этой жизни. Мы так ему и надо, он достоин этого. А оказывается, тот, кто режет ножом, скальпелем-то, мы-то говорим, так ему и надо его резать. А оказывается, операция делается спасительная, может быть. Правда? Какие разные оценки? Совершенно другая ситуация. Совсем другое понимание факта. Так вот, я думаю, что и здесь тоже. То, что Каину Бог дал, это совершить. А Каин же внутри совершил это. То, что дал ему. Очень возможно, и для Каина это послужило потом, чем предметом раскаяния. Мы же не знаем дальнейшей жизни. Для Авеля это послужило венцом славы. Вот я думаю, так можно понять и этот факт, и подобные им, аналогичные. Пожалуйста.
Русские, носители православия, Третий Рим, под покровом Божьей Матери находимся. Ну, вроде как, берет гордость за этот вопрос, но, с другой стороны, немножко попахивает вознасилением себя. То есть, вот как вот здесь вот провести вот эту границу? Действительно, мы что-то вот получается, какая-то арийская нация, вот, носители православия, а остальные, весь мир вроде как, или что? А вот мы, носители православия. Какое-то отношение ваше,
правильно себя. Да, я думаю, что вы уже, так сказать, сделав замечание, ответили, предвосхитили мой ответ. Где бы ни было возношение, знаете, что там неправда. Поэтому эти вещи, которые мы находимся под покровом Божьей Матери, это сплошь и рядом. Что это такое, спросите. Это значит, что я могу делать все, что угодно, а Божья Матерь меня покрывает. Все равно. Это что ли? Так, ну в этом, потому что вот опять та же самая причина. Потому что кто это говорит? Это люди, которые, так сказать, кажется, приняли православие, ничего о нем не знают, и свои мирские, то есть страстные начала вводят в сознание. Это просто беда. Я вот только сейчас вам сказал, служить от пьянства, молебен перед неупиваемой чашей иконы и никакой другой. Если перед Владимирской, то это никакого не будет делать. То же самое державная икона. А не перед державной, уже проку не будет. Значит, не Божья Матерь, а уже икона. Нет, нет, это же, вы понимаете, нужно очень четко провести, иначе мы скоро так в язычество придем. Это очень опасно. Икона, иконы – это образы того, в кого мы верим. И перед кем мы молимся. Только образ, этих образов множество. Божьей Матери образов порядка 700. Различных образов. Так же, как фотографии, может быть, наших с вами, может быть, сколько угодно. Вот в чем дело. Так ни в коем случае нельзя. Иначе мы в кого превратимся? Это язычники думали, что вот их изображения, кстати, рисованные, и скульптурные, думали, что это боги. За это христианство и обличало их. Вот. Так вот в этом отношении. Ну, конечно же. Ну, что это такое мы Третий Рим? Ну, это была идея этого старца, этой Филофея. Там совсем была другая же мысль. Мысль-то была какая? Рим отпал. Византия пала. Где еще тот центр, то государство, в котором бы православие еще являлось действительно государственной религией, и которое имело все возможности существовать, распространяться и жить? Да, в России. Да, Москва. Вот просто какая была идея и все. Тогда. Но сказать, что это навеки вечные и всегда так и будет, это все равно, что сказать, а наши предки Рим спасли. Примерно то же самое. И в отношении покрова Божьей Матери. Покров Божьей Матери не безусловный. Еврейский народ был избранным. Был. Отверженность Христа, избранничество отнято. Никто не может быть навеки вечным. Все зависит от нашей свободы. Скажешь, я буду хулить Бога, а меня будет покрывать Божья Матерь. Голубчик, давай, давай, продолжай дальше. От нашего состояния зависит. Я буду оскорблять Сына Божия ее, она будет меня покрывать. Ну, подумайте. Поэтому эти все вещи, когда начинаются, они вызывают действительно чувство не то. Афон говорит, нет, мы под покровом Божьей Матери. Греция говорит, нет, мы. России нет, мы. Давайте подеремся. Ну что же это такое? Покровом Божьим, святых и Божьей Матери пользуется только тот, кто действительно искренне хочет следовать заповедям Божьим. Тот, кто отвергается этих заповедей, он сам отвергает этот покров. И нет для него покрова. Вот закон жизни. Вот. Поэтому эти все вещи, это знаете, как в одной статье я прочитал, канонизировали Николая II, и вот один автор пишет через год. Вот теперь уже целый год царственная семья наслаждается небесными благами. Вы подумайте только. Это пишет новый богослов. Я его знаю. Он инженер по образованию, там математик. И вдруг вот все его знание и богословие. Оказывается, до этого, до канонизации, если они были святы, все равно не наслаждались. Только после канонизации они наслаждаются. А если деканонизируют его, спросить, тогда что будет? Тогда опять в преисподнюю, да? Ну что ж это за логика такая? Вы подумайте. Вот из таких вот взглядов, из такого понимания вещей и складывается подобного рода воззрение. Это очень печально, я вам скажу. Христианство говорит об одном. Пока человек не смирится, не может Бог к нему приступить. И ничего не может ему сделать. Я скажу, отойди, Господи, я сам. Я сам. Отойди. Я сам. Пока не смирится, не может Бог приступить. Слышите? Не кто-нибудь, а Бог. Вы понимаете теперь, почему гордость – это есть самая ужасная вещь. Вот это тщеславие, это гордыня, это я, это мы. Это как раз наиболее верное средство отторгнуться от Бога. Потому что ничему так не противится Бог, как сказано. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Я вот так понимаю эту ситуацию.